человек в качестве части целого, человек как дитя Алис. И сегодня мы с вами посмотрим на человека с точки зрения его деятельности внутри Алис. Сегодняшняя тема – человек как активный деятель эволюции Алис. Человек по идее, по своему предназначению должен был стать активным участником эволюционного процесса Алис. То есть, ну, он был таковым еще до того, как спустился в физический план. Ну, а физический план он как раз и спустился для того, чтобы освоить свою основную сферу деятельности, чтобы осваивать мир плотных форм. Физический план и связанный с физическим планом эфирные, астральные слои. И основная задача, которая перед человечеством ставилась, мы много раз об этом говорили, это наработка способов взаимодействия с миром плотных форм, организация событий, которые должны происходить на физическом плане, ну и в конечном счете реализация тех целей, которые перед каждым представителем человечества ставит эволюционный закон. Ну и действительно, спустившись в физический план, спустившись на Землю, человек стал очень активным деятелем. Человек очень активно включился в процесс преобразования и физического плана, и околофизических пространств. И за счет человеческой деятельности скорость эволюции очень многих представителей, скажем, животного мира очень сильно увеличилась. Изменились эволюционные пути, опять же, многих живущих на Земле существ, других отличных от человека. Так что, в общем-то, человек достаточно быстро и Землю преобразил, и, поскольку он связующее звено с разными другими пространствами, человек сумел за очень короткий, с метаисторической точки зрения, срок преобразить и многие пространства тонкого плана, причем и подзеркальные, и многие пространства надзеркальные. При этом человек сделал много, так сказать, разного. Много сделал и хорошего, то есть эволюционно законного, и много совершил ошибок, то есть много нарушений космического закона. Ну, поскольку человек, как любой эволюционирующий индивидуум, действовал во многом методом проб и ошибок, и кроме того, в начале, когда человечество только пришло в физический план, оно обладало очень слабо развитым сознанием, и до сих пор у большинства людей сознание тоже проблематично. Так что, как бы вот деятельность человека, деятельность человека в эволюции Алис нельзя так однозначно оценивать, что все было хорошо, все было плохо, было всякое. Было разное, но в любом случае человек внес в эволюцию очень весомый вклад и сделал очень много. Вот, ну, за тот период времени, какой он находится в воплощении. Сам человек за тот промежуток времени, как он находится в этом мире, овладел огромным количеством различных способов действия, и чисто физических действий на физическом плане, то есть руками, ногами, головой, работая своими физическими органами. Но и овладел очень многими способами действия, которые охватывали бы несколько планов бытия, и физический план, и тонкие слои. Человек овладел очень многими способами действия, которые давали бы возможность, скажем, со стороны тонкого плана воздействовать на плотный, и наоборот, со стороны физического плана, со стороны плотных слоев, воздействовать на более тонкие слои. Ну, мы такие способы действия называем магией, например. Кроме того, человек постоянно поддерживал и до сих пор поддерживает очень активное взаимодействие с сущностями тонкого плана, ну, прежде всего, с теми существами, которые, как и сам человек, обладают монадой, то есть обладают какой-то эволюционной программой, обладают какой-то задачей глобальной. Значит, человек постоянно работал в сотрудничестве с этими сущностями. И, кроме того, человек создал за время пребывания в этом мире создал огромное количество сущностей, так называемых эманационных, сотворенных, сотворил большое количество разнообразных сущностей, ну, в том числе так называемых эманационные сущности, о которых мы тоже много говорили. И эти сущности постоянно помогают ему, помогали и помогают ему тоже в его деятельности, причем принимают достаточно активное участие в организации многих событий. Вот. Ну, это как бы все такие вещи, я вам сейчас говорю, достаточно уже известные. Для нас с вами важно смотреть, наверное, на все немножко с другой точки зрения. Опять же, вот человек как часть целого. Значит, первоначально, когда человек только спускался в физический план, осваивался в физическом, ну и в близлежащем планах, его задача была именно вот выделиться как часть. Акцент, человек как часть целого, акцент ставился на слове «часть». Человек, значит, выделяется, человек действует как индивидуум, как часть, ну и, соответственно, он самоутверждается, самовыражается, самоопределяется, самосовершенствуется. То есть все сам. На этом сделался основной акцент. И вектор его воли, основные его устремления были направлены ну, в основном по горизонтали на окружающий его мир или вниз, в более плотные слои. И деятельность в основном была ориентирована на это. Ну, и кроме того, поскольку большинство людей, подавляющее большинство людей, придя в физический план, практически потеряли связь со своими более тонкими составляющими, то основной целью их деятельности стали различные земные блага и вектор воли, опять же, основное направление вектора воли у подавляющего большинства человечества направлено именно на улучшение условий жизни, на самосовершенствование именно вот, в смысле улучшения жизни здесь, в этом мире. Ну и на первых порах это было нормально, это было эволюционно оправдано, так сказать. То есть человек, часть должна была, человек как инструмент, скажем так, должен был освоиться в этом мире, как деятель должен был здесь освоиться, прижиться и развернуть, значит, здесь деятельность в физическом плане. Однако по прошествии времени, уже близко к нашему времени, к современности, значит, человечество большую часть своих задач эволюционных либо выполнила, либо убедилась в невозможности их выполнения таким способом. И встал вопрос о созвать человека обратно в целое. Стал вопрос уже напрямую, стал вопрос о том, чтобы часть снова возвращалась в целое. Причем именно уже в массе. Отдельные индивидуумы или даже отдельные сообщества человеческие, они вставали на возвратный путь и возвращались обратно в целое, в общем, практически с самого начала, или возвращались в целое, или просто возвращались на тонкий план и продолжали работу на тонком плане. То есть, в принципе, пути возврата были известны и были наработаны уже достаточно давно, ну, по крайней мере, скажем, 5-6 тысячелетий тому назад уже некоторые люди такие пути знали. Но на теперешнем этапе метаистории, значит, вот возврат должен уже стать массовым. Тоже мы об этом очень много говорили. И, соответственно, особенности деятельности человеческой на данном этапе уже совершенно другие. Прежде всего, ну, условно говоря, то есть можно сказать, что вектор воли человека на возвратном пути уже должен быть устремлен вверх. Уже не по горизонтали, не вниз, не в более плотное, а меняется направление вектора воли к целому. И цели деятельности, соответственно, тоже постепенно меняются, то есть это уже не личные цели, а цели, которые перед человеком ставятся со стороны более общего целого. Ну, другими словами, можно сказать, что на этом этапе происходит как постепенное увеличение масштаба человеческой личности. То есть через личность уже начинает выражаться внутренняя сущность человека, то есть именно то, что человека с общим целым связано. Эта сущностная связь, она уже получает возможность выразиться через личность. Но вот этот вот возврат в целое, он сам по себе, это тоже определенный вид деятельности. Это определенный процесс. И он тоже, в свою очередь, должен быть как-то организован. Это тоже вид деятельности. И этим видом деятельности уже с достаточно давних времен занимались и занимаются до сих пор религии, многие религии. Особенно эту задачу возврата в целое, задачу ухода из физического плана, особенно, отчетливо ставят перед собой так называемые мировые религии, которые стали формироваться порядка 2500 лет тому назад. Из тех религий, которых мы с вами достаточно хорошо знаем, это в первую очередь христианство и буддизм. Вот это две религии, которые говорят человеку о том, что он на физическом плане зажился, что пора ему возвращаться к Отцу. Когда я говорю о христианстве, то я имею в виду именно то христианство, которое принес Иисус Христос. Я имею в виду евангельское христианство, не то христианство, которое в большинстве случаев уже исповедует церкви. Там уже к христианству как таковому примешивается огромная доля житейского попечения. Церковное христианство во многом ориентирует человека на жизнь в этом мире. А если почитать Евангелие, то, собственно говоря, там идет разговор, там речи не идет о жизни в этом мире. Там речь идет только о том, что с этим миром надо расставаться, что этот мир надо оставлять, надо отправляться к Отцу Небесному, И, соответственно, значит, рассказывается, что для этого нужно, как это надо делать. Ну, те, кто знаком с буддизмом, опять же, буддизм, не вульгаризированный буддизм, который так популярно в каких-то изложениях присутствует, а буддизм такой достаточно серьезный вариант, значит, тоже знают, что Будда на самом деле говорил о том же самом, о том, что человеку пора покидать этот мир, ну и, значит, опять же, рассказывал о способе действия, об образе действия, как это все нужно делать. Поэтому вот то, что делаем, скажем, мы, вот наша школа, ничего нового в этом смысле мы не придумали, в смысле как вот идеологии возврата, это уже давно. Не мы первые призываем человека уходить с физического плана. Вот, просто мы предлагаем тоже определенные способы, определенные методы, определенные формы деятельности, которые человеку могут помочь, опять же, вот в этом вот возвращении. Ну, ситуация, опять же, мы с вами много раз говорили, сейчас достаточно острая в мире вообще. Человечество стоит на грани катастрофы уже достаточно долго, и грань это уже такая очень неустойчивая. В любом случае, вот в наше время, вот эта задача возврата в целое, она очень актуальна. Ну и, соответственно, деятельность, которая в этом направлении ведется и людьми, и иерархиями АЭС, в настоящее время очень активно. Значит, вот с этой вот точки зрения, вот соотношение человек как деятель в личных целях или человек как деятель, готовый к возврату в целое, значит, можно людей поделить на две основные категории. Значит, первая категория – это люди, которые свои личные цели и жизненные интересы ставят выше целей общих. Значит, это те люди, кто еще не готов к повороту, у кого вектор воли направлен горизонтально или вглубь, тем, кто вот живет своей обычной жизнью. И вторая категория – это те, для кого общие цели важнее, чем цели личные. То есть их вектор устремления уже направлен, ну, может быть, еще не точно вверх, может быть, еще, но уже, по крайней мере, какой-то внутренний поворот, внутренний перелом у них произошел. Другое дело, что понятие целого очень субъективно. И многие люди понимают, ну, как бы на своем уровне, на уровне своего кругозора, на уровне масштаба своей личности. То есть для кого-то более общее целое – это, скажем, его семья. И человек ставит интересы своей семьи выше, чем интересы личные. Для кого-то это его народ. Значит, человек ради своего народа готов считать очень много. Для кого-то это уже страна, государство, еще большая общность. Для кого-то это культура, в которой он живет, в создании которого он участвует. Для кого-то это целое человечество. Ну, а в конечном счете максимально возможная общность для всех, для нас с вами, это АЭС в целом. И вот здесь вот тоже от того, что человек считает близлежащим целым, ради какой целостности он готов действовать, от этого тоже очень многое зависит. Поскольку у всех этих целостностей интересы разные. Значит, у личности интересы свои. У эгрегора свои интересы собственные. Они уже отличаются от интересов личности, но они и отличаются от интересов человечества в целом. Ну, понятно. Случайно постоянно эгрегоры между собой воюют, дерутся и не могут договориться. Хотя бы вот из этого. значит, ну и у Алис в целом интересы тоже, значит, естественно, могут во многом не совпадать, и во многом и не совпадают и с интересами отдельных эгрегоров, и с интересами человечества. Потому что человечество очень многое делает как бы для себя, не всегда понимает, какой эффект это производит на Алис в целом, там, скажем, на другие царства природы, или на тонкие пространства, или наоборот на пространства плотные. Так что вот это вот всегда надо иметь в виду. Если человек действует во имя общей цели, какова степень всеобщности этой цели? От этого многое зависит. Кроме того, правомерность того или иного понимания целого еще во многом зависит от потенциального масштаба человеческой души, как бы от зоны рождения, от качества человеческой души, от зоны рождения. Потому что огромное количество человеческих душ изначально в силу сложившихся обстоятельств, они изначально включены в эгрегориальные структуры. Они, если они являются активными деятелями общих интересов, то для них максимально возможное общее целое – это эгрегориальная структура, и для них это совершенно нормально, законно и правомерно, что вот это вот общее целое, то есть вот это то, что они реально сущностно, с чем они реально сущностно способны взаимодействовать. Выход на более общие целостности для них возможен только через уже какие-то эгрегориальные системы, через эгрегориальные структуры, а но не индивидуально. Есть как другой крайний случай, есть индивидуумы, которые изначально ориентированы на индивидуальную эволюцию. Такие индивидуумы рано или поздно выходят из-под эгрегориального воздействия или, возможно, сами становятся организаторами каких-то эгрегориальных событий, но они уже способны индивидуально, личностно действовать в интересах либо человечества как целого, либо даже некоторые в интересах Алис как целого. Самые разнообразные варианты – это от очень многих вещей зависит. Ну, у любого человека или у эгрегора, или у какого-то еще деятеля, направление деятельности, сфера приложения сил прежде всего определяются целями и устремлениями. Коллективы людей тоже ставят перед собой определенные цели и тоже добиваются их реализации. И в этом случае перед многими людьми, которые и индивидуально действуют, и действуют в каких-то групповых структурах, встает вопрос о соотношении личной и групповой цели, личной и групповой воли, о взаимоотношениях людей между собой в процессе достижения общей цели. Ну, то есть, в основном, конечно, здесь проблема возникает вопрос о направленности вектора воли отдельных участников процесса, каждого из участников процесса общего, и направленности результирующего вектора воли, то есть вектора воли всего человеческого коллектива, какого-то общего целого. Ну, мы к этому еще вернемся. Значит, давайте мы с вами просто уточним, обговорим основные принципы организации целенаправленной деятельности. В основном я буду говорить об организации целенаправленной деятельности, цель которой направлена на возврат в целом. Ну, прежде всего, как следует из самого названия целенаправленной деятельности, для такой деятельности в первую очередь важна постановка цели. Должна быть поставлена цель. Цель перед человеком или перед человеческим коллективом может быть поставлена сознательно. Человек может сознательно или сам перед собой ставить цель, или найти ее для себя, уже поставленную кем-то. Может быть цель не подсознательная, неосознанная. И очень часто эти два вида целей не совпадают. И из-за этого получается очень много различных неприятностей, нестыковок, неточностей в деятельности или просто обманов, искажений. И очень легко на этот день скатиться в 13-ю зону. Поэтому, когда ставятся цели такие глобальные, когда человек перед собой ставит цель, там, возврат целое, служение обществу, там, работа на общее благо. Это, ну, цели, конечно, благородные, но это цели очень общие и совершенно не конкретные. На самом деле у каждого, если у человека есть устремление к таким вот общим целям, тем не менее он по жизни для конкретной своей деятельности все равно должен ставить перед собой собственные конкретные цели. Ну, а за такими прекрасными формулировками, ну, как вы сами знаете, я думаю, что вы неоднократно с этим сталкивались, чем прекраснее формулировка, тем больше вероятности, что за ней скрывается фальшь, или же эта формулировка маскирует какие-то совершенно другие цели у человека, чаще всего личностные, ну, как правило, личностные. Вот. Поэтому не надо обманывать самих себя, когда вы перед собой какие-то цели ставите. Ну и очень внимательно смотрите, когда люди ставят перед собой благородные, ну, декларируют, скажем так, ставят, а декларируют благородные цели, очень внимательно смотрите, что за этим стоит. Потому что это всегда должно настораживать. Человек стесняется ставить перед собой цели трудные и занижает уровень постановки цели, то это тоже может привести к сужению диапазона цели. Цель может стать жестче, мельче, чем необходимо. И то есть человек как бы опять вот попадает не туда, куда ему на самом деле хотелось. Поэтому вот эта вот стадия постановки цели, осмысления цели, обдумывания ее, осознавания ее, это очень важная фаза. Ну, достаточно спросить. От этого во многом зависит как бы весь остальной ход деятельности. Групповой деятельности, когда работает группа, организованное сообщество человеческое, будь это эгрегор или просто какая-то группа людей, или просто какой-то рабочий коллектив, тоже обычно ставится перед людьми общая цель, некая общая цель. И задача этой цели, значит, с одной стороны, эта цель должна быть привлекательна для большинства участников процесса группового. И, кроме того, эта цель должна задавать определенное направление волевому устремлению людей. В обычной жизни, скажем так, у большинства людей, скажем, в производственных коллективах цель, там, допустим, заработать деньги, там, или выполнить какую-то, сделать какую-то работу. Ну, такие цели обычные, нормальные, да, бытовые. Значит, для достижения общих целей, значит, соответственно, формулируются задачи, формулируются идеи, формулируются лозунги. Ну, это все мы знаем, как это происходит. Значит, если же цель, опять же, слишком простая, если слишком абстрактная, то ее как бы вроде бы и нет, и непонятно, что за этим стоит, бесится, слишком примитивная или очень конкретная, то она, наоборот, стесняет инициативу человека. А если цель расплывчатая, например, или очень удаленная, то в конечном счете она вообще может оказаться и нереализуемой. То есть цели перед собой человек и человеческие сообщества должны ставить реальные цели. И в духовной работе тоже должны быть перед человеком реальные цели. И эти цели не обязательно связаны с тонким планом, с какими-то возвышенными вещами. Очень часто духовные цели реализуются через деятельность на физическом плане. Причем это не только работа по самосовершенствованию. Большинство людей понимают духовные цели как определенное самосовершенствование, приобретение определенных навыков тонкой работы, очищение, все вот это можно понять. Значит, но это еще обязательно деятельность по выполнению человеком его кармической программы. Это деятельность по реализации его внутреннего потенциала и по погашению кармических долгов, если они у человека имеются. Поэтому даже наша обычная жизнь при декларированных духовных целях, обычная жизнь не менее важна, и деятельность в обычной жизни не менее важна, чем деятельность более тонкая. Вот это вот то, что касается постановки целей на обратном пути при движении к целу. Значит, любая цель, для того, чтобы она была достигнута, должна иметь определенные средства. Или человек должен иметь средства для достижения цели. Но средства могут быть самые разные, различные способы, различные формы деятельности. Причем средства достижения цели определяются целью. Вот вы знаете все, наверное, такую поговорку: цель оправдывает средства. Ну, вернее, обычно так со знаком вопроса говорят, ну и утверждают, или наоборот, с этим спорят. На самом деле цель ничего не оправдывает. На самом деле цель должна определять средства, с помощью которых можно ее достичь. И обычно, поставив перед собой следующий этап, когда человек поставил перед собой цель, он должен задуматься о том, с помощью каких средств эту цель успешнее всего можно достичь. Ну и, соответственно, начать осваивать то, что нужно для определенные навыки, определенные умения, определенные способы действия. Значит, следующий момент, о котором имеет смысл поговорить, вся человеческая деятельность, как правило, эмоционально окрашена. Очень мало людей, в которых эмоций нету. Все равно какие-то эмоции, отсутствие эмоций — это тоже определенное состояние астрального тела человека. Но многим людям именно чувства, именно эмоции диктуют определенные цели жизненные, определяют характер действия и направление вектора работы. И чувства же могут и очень часто объединяют людей для достижения общей цели. Ну, это известно всем, значит, либо какое-то чувство положительное, так сказать, объединяет, но гораздо чаще людей определяют чувство отрицательное. Ну, например, ненависть к врагам определяет действия огромного количества людей во время войн. И ненависть к врагам в большинстве случаев работает сильнее, чем, скажем, прямо противоположно любовь к отчизне. Они вроде взаимодополняют, но ненависть — более глубокое чувство, и оно дает более плотное, и оно дает, естественно, больше эффекта. или даже, знаете, небольшие группы людей могут объединяться на тоже национальной основе, например, дружить против кого-то. Знаете, да, когда люди собираются не потому, что они чего-то хотят вместе сделать, а потому что они, наоборот, хотят чему-то противостоять, против чего-то не задаваться. Поэтому, значит, очень большое значение имеет и при духовной работе человека его эмоциональный план. Эмоциональная сфера должна быть обязательно уравновешена, потому что чувства, с одной стороны, эмоции, где, вот я уже сказала, диктуют цели, определяют средства и направление вектора воли, а с другой стороны, чувства часто мешают достижению цели, и сплошь и рядом чувство саму цель искажает. Значит, следующий очень важный момент, у человека должно быть желание достичь цели. Поставленная цель и как бы деятельность в направлении достижения цели обязательно должны сопровождаться желанием. Если желания нет, цель поставлена умозрительно, только человек знает, что вот это вот вроде бы надо, вот вроде бы, а вот желание как-то как волевого импульса, как желание не включено, то если человек нет желания этой цели достичь, то ничего и не получится, естественно. Ну, я думаю, что все вы сталкивались по жизни с ситуацией, а может быть и сами в таких ситуациях оказывались, что человек видит перед собой цель, считает ее разумной, правильной, она ему нравится, но личной заинтересованности в этой цели у него нет. И при отсутствии личной заинтересованности, вероятнее всего, этой цели он никогда не достигнет, а если он участвует в каком-то групповом процессе, то он может затормозить движение всей его коллектива. Ну, в частности, пример свеженький и очень для нас болезненный. Вот мы никак не можем закончить интернетовский сайт наш, потому что по ходу дела периодически обнаружилось, что те люди, которые непосредственно сайтом занимаются, они в этой работе не заинтересованы. Просто им это не интересно. И у меня все время было ощущение, что все мои усилия в песок уходят. Чего бы я ни придумала, чего бы я там ни предложила, чего бы я не сделала. Вот я приношу какие-то материалы, и вроде бы это делается, вроде что-то происходит. А здесь ничего не происходит. Или происходит как-то так, ни шатка, ни валка. Ведь это именно вот просто потому, что, как потом выяснилось, человек, который стоял в центре этой системы организации сайта, просто этому человеку было уже это все совершенно не нужно и неинтересно, и так оно все и провалилось. Значит, с другой стороны, если у человека желания есть, сильные, но если он их плохо контролирует, то он очень легко может увлекаться прочь от основных своих жизненных целей, в разные стороны его может мотать туда-сюда. И вот эти страсти человеческие, они являются колоссальной помехой духовной работе, вообще в достижении любой цели, но в духовной работе особенно, потому что человек впустую растрачивает свою энергию, чужую энергию тоже, время, деньги, ну, и вместо того, чтобы двигаться к каким-то целям, мечется туда-сюда. Значит, с другой стороны, есть люди, которые ставят перед собой четкую конкретную цель и со всей страстью, со всей фанатичностью даже к этой цели стремляются и раз и навсегда ее преследуют. Естественно, это тоже может быть очень серьезным препятствием достижения реальных крупных целей, потому что ситуация может меняться сам человек, меняться окружение, могут появляться другие средства, другие еще цели дополнительные. неприятные вещи, как слабоволие, например, обыкновенная лень, изнеженность, неумение правильно организовать свою деятельность. Это как бы из разных областей увечья. И огромное количество людей прекрасные цели перед собой ставят, прекрасные идеи декларируют, и, может быть, даже много что и умеют, но вот отсутствие воли, отсутствие желания, просто лень, они им как бы полностью движение блокируют, полностью движение останавливают. Если же воля у человека не координирована, желания не уравновешены, то его деятельность может быть очень хаотична, бесцельна и бессмысленна. Его туда-сюда бросает, опять же, при замечательных целях общих, при замечательных идеях, при наличии каких-то возможностей. То есть воля сама по себе играет огромную роль. Вообще вот все, о чем я вам сегодня говорю, это в основном все касается воля как таковой, человеческая воля, это ее направление, ее качество, ее свойства, вообще наличие или отсутствие ее. Ну и вот проблема соотношения воли индивидуальной и воли групповой, она вообще всегда стоит в жизни. Потому что все люди живут все-таки так или иначе в социуме, человек общественное существо, поэтому всегда эта проблема есть. И люди личностно слабые или внушаемые, они очень легко подпадают под воздействие общего вектора воли, результирующей воли коллектива, в котором они находятся, или же попадают под воздействие двойца, под воздействие волевых импульсов, которые идут через их подсознание. Это уже не горизонтальное заражение единого волевого порыва, а это именно вот то, что идет снизу, через подсознание внушается. Ну и в этом случае, естественно, вектор воли такого человека будет направлен по этому общему стремлению, и они будут вносить свой вклад в достижение тех целей, которые данное человеческое сообщество перед собой ставит. А цели могут быть, как мы уже с вами говорили, самые разные. Могут быть цели достижения светлого будущего, может быть цель война, освоение новых земель, или эмиграция, или прочее. То есть вот это вот место очень опасно для человека со слабой личностной волей. Личности сильные часто попадают в другую крайность. Как правило, они стремятся самоутвердиться или уже самоутверждаются и противопоставляют свою волю групповой. То есть либо это идет борьба индивидуальной воли с волей групповой. Ну, я думаю, пример все знают в достаточно большом количестве. Либо есть такие индивидуумы, которые просто как бы всегда норовят делать все поперек. То есть, вот, с одной стороны, вроде бы они противопоставляют себя и как бы личностно на этом самоутверждаются, но с другой стороны, в конечном счете оказывается, что они все равно, у них вектор воли все равно как флюгер туда-сюда вращается, только не на согласовании с общим волевым устремлением, а на противостоянии, то есть как со знаком мин. Так вот, для тех, кто становится на путь духовного служения, вот для тех, кто уже становится на путь возврата в целое, для них вот эта проблема соотношения индивидуальной воли и воли групповой уже просто становится во главу угла. Это в какой-то момент это становится основная проблема. Здесь прежде всего, прежде чем вот первый шаг на пути решения этой проблемы, это выравнивание собственной воли, то есть внутри человека тоже можно так условно выделить как бы два типа воли. Это воля личностная, воля, направленная на достижение каких-то человеческих целей, личностных целей, и воля внутренняя, воля к решению задач, которые перед человеком ставит, ну, условно говоря, его высшее я. Нормальный человек, живущий нормальной человеческой жизнью, он вот эту внутреннюю волю практически не ощущает, и у него этого внутреннего конфликта не возникает. Его волевые конфликты с внешними различными волевыми конфликтами. Значит, когда же человек как-то поворачивает обратно, вот этот самый факт поворота в целом, это как раз и означает поворот его вектора воли личностной. И вот тут начинается окладка взаимодействия воли личностной и воли сущности. То есть воли жизни обычной и воли к возврату, к уходу из этого мира совсем. В оптимальном варианте, естественно, личностная цель человека совпадает с целью его высшего «я», ну и вектор личностной воли направлен на реализацию этой цели. Но пока человек такого состояния сумеет достичь, ему, конечно, приходится очень много мучиться. Я думаю, что эта проблема всем вам очень хорошо знакома, поэтому я даже не буду приводить примеры, как это все бывает. Если вы вспоминаете, значит, свою жизнь за последние годы, то, ну, я думаю, что чуть ли не каждый день так, вот такая внутренняя борьба в человеке происходит. Еще один момент с этим связан, очень интересный. Все эти проблемы, связанные с направлениями различных волн, все эти проблемы возникают по одной простой причине. У нас плохо согласованы между собой, плохо взаимосвязаны различные тонкие тела, тонкие и плотные. Ну, опять же, много раз мы про это все говорили. И эта проблема решалась бы совершенно элементарно, если бы у нас было в рабочем состоянии, скажем так, это пресловутое пятое тело, если бы мы умели взаимодействовать с пятым слоем. Потому что пятый слой, помимо общих полей сознания, содержит связанные с ними, ну, они примерно просто разные, как бы, размерности, разные слои пятого слоя, поля общего волевого устремления. Поля общего волевого устремления. И индивидуум, который туда умеет входить, который умеет свою индивидуальную волю соразмерять туда, как из этого строить или с этим соизмерять, у такого человека просто в принципе проблема не возникает. Он просто слышит общую волю, слышит волю именно того пространства, того состояния, того места, в котором он эволюционно на данный момент находится. Он слышит и, ну, я имею в виду, слышит, я имею в виду интуитивно, как бы, интуитивно воспринимает, понимает для себя. Может быть, даже не оформляя это в сознание, но вот зная внутри себя, что ему надо, как это можно делать. Ну и кроме того, он при этом еще и ощущает взаимодействие своей индивидуальной воли с волями других людей, причем это взаимодействие не на уровне противостояния, а это взаимодействие именно на уровне сотрудничества, на уровне организации совместной деятельности. В принципе, сейчас уже эти поля для нас могут быть доступны. И мы с вами в медитации сегодня попробуем. Мне кажется, что некоторые из вас могут хотя бы прикоснуться к этому, найти в себе такой вот орган, такое место, такую точку, в которой это можно почувствовать, ощутить. Но это потом, когда будет медитировать. Я потом еще про это поговорю. Значит, большая часть нашей деятельности, если так говорить честно, проходит под воздействием не столько при устремлении к какой-то конкретной цели, а в основном цели и нормальные человек, и даже люди достаточно интеллектуальные, достаточно сознательные, помимо ясно осознаваемых целей, имеют еще больше большая часть целей ощущается интуитивно, как смутно угадывается. И далеко не сразу пробивается в сознание, а иногда и вообще в сознание не пробивается. Очень многие цели человеческие на самом деле как бы так и остаются до поры до времени в подсознании. Причем среди таких вот подсознательных целей есть те, которые действуют очень настойчиво, пробиваются настойчиво и требуют своей реализации, заставляют человека действовать, заставляют его, побуждают его к действию. И здесь надо очень тоже учиться внимательно, смотреть внимательно, разбираться, потому что таким образом может действовать и, так сказать, голос высшего «я» нашего, или наоборот, это может действовать, это могут идти импульсы от низшей части нашего существа, с каких-то наших плотных тел, могут быть вольтации из нижних зон, могут быть импульсы, продиктованные нашими отклонениями. Вот. И так что с внутренним голосом со своим надо очень внимательно разбираться и смотреть и слушать, куда нас зовет, куда в конце концов может привести. Ну и наконец существует такой вид деятельности. Разрушительная деятельность. Мы тоже много раз уже об этом говорили, но я еще раз считаю нужным повторить это все. Потому что разрушительная деятельность, она ничуть не хуже, чем деятельность созидательная, но только тогда, когда она на своем месте и в свое время происходит. Ну, тоже здесь все понятно, что далеко не всегда возможно создать новое на новом месте, из нового материала, на новых принципах. Как правило, в реальных ситуациях новое строится либо на основе старого, на ее фундаменте, из того, что уже было в употреблении, либо новое замещает собой старое, вытесняет его, уничтожает. Но вот это вот соотношение нового и старого, соотношение живого и мертвого, оно в любом практически виде, нетривиальном виде деятельности, обязательно должно быть точно выверено. И разрушение ради разрушений приводит к тому, что наряду с отжившим, с мертвым, уничтожается то, что еще вполне эволюционно перспективно и способно дальнейшее развитие. Или, что еще печальнее, иногда таким образом просто на корню уничтожаются ростки нового, которые еще не успели укорениться и набрать силы. Так, значит, ну, о чем еще я хочу поговорить? Еще время есть пока? На вот этом вот пути назад в целое как прочерки на пути от целого. Человек постоянно взаимодействует с сущностями тонкого плана, ну и, естественно, в зависимости от этапа характер взаимодействия может быть разный и разные сущности. Значит, ну, с кем человек может взаимодействовать? Прежде всего, идет взаимодействие с теми сущностями, которыми человек как бы привык работать. Обычные сущности. Фактически все люди, так или иначе, с сущностями сознательно или несознательно взаимодействовали или взаимодействуют. Значит, и вот эти сущности, так или иначе, около человека находятся, и когда он меняет траекторию своего движения. Кроме того, значит, есть сущности, с которыми человек был когда-то знаком, с которыми он общался на тонком плане до того, как спустился в инкарнации. Значит, спустившись, утратил с ними связь, но, тем не менее, вот, значит, знаком с ним. Кроме того, есть очень большая категория сущностей, которые вынуждены оставались в стороне от человечества, поскольку человечество либо вытеснило их из тех пространств, в которых они должны были жить, либо взяло на себя их функции так или иначе. Ну и кроме того, когда человек вступает в новую стадию, он неизбежно знакомиться с новыми сущностями или иерархиями, которые именно для нового этапа вступают в работу с деятелями нового времени, с деятелями нового этапа. И естественно, что с разными типами сущностей человек работает по-разному. Значит, те сущности, которые как бы продолжают работать на своих местах, ну, с ними человек поддерживает рабочие взаимоотношения, насколько это нужно и тем, и другим. Ну, это такая вот нормальная деятельность, нормальная. Да, так, ну, немногим отличающаяся от той, которая была на предыдущих этапах. И здесь как бы все так более-менее нормально. Вот. Но, значит, большое очень количество сущностей люди увлекли за собой, когда пошли в физический план, и особенно когда стали проваливаться в глубокие нижние зоны. И очень много сущностей, в том числе и сущностей, которые имеют монады, то есть индивидуализированные существа, такие же, как и мы с вами, только не имевшие физического тела, очень многие сущности оказались увлечены или эгрегориальными водоворотами, или просто индивидуально люди, которые с этими сущностями работали, их за собой затащили в плотные энергии. Но больше всего от такой человеческой деятельности пострадали сущности желания, тели. Они просто в огромном количестве, они за человеком стремились и заразились практически всеми человеческими, так сказать, болезнями. Ну, сущности более высоких уровней, там, скажем, уни, мсраоры, музы, многие из них тоже очень заглубились по сравнению со своими изначальными задачами, изначальными программами. Значит, вот по отношению к этим сущностям у человека, у человечества очень серьезный кармический долг. И, как правило, человек, возвращаясь в целое, вернее, не может вернуться в целое до тех пор, пока он не обеспечит возможность возврата на законное конституционно законное место всем тем сущностям, которых он таким образом значит, за собой стянул и куда-то не туда затащил. Ну и, кроме того, огромное количество сущностей, да, кстати, вот к этим же сущностям, которых вот, люди сказать, сильно попортили, относятся очень много стихиальных сущностей. Потому что все, что человек делал по преобразованию природы, по работе с природой, это, естественно, затрагивало. Мы первоначально вообще работали со стихиальными существами, как таковыми. Последние годы, последние столетия, человек уже про тонкий план природы забыл, просто стал крушить все на своем пути во многих ситуациях. То есть и здесь тоже очень много существ, которым человек должен помогать вернуться в нормальное состояние. Вот. Ну и третья категория сущностей – это сущности, которых люди сотворили. Ну, в том числе, например, эманационные сущности. Сущности, которых люди специально, ну, либо магическими способами, либо непроизвольно создали, и которые вокруг людей в большом количестве находятся. Ну, это просто творение человеческих, можно сказать, рук. И, соответственно, такие сущности обладают всеми свойствами своих создателей. То есть, ну, трудно вообразить, что злой человек создаст какого-нибудь ангела небесного. Естественно, что человек создает сущность тонкого плана, питает ее своими энергиями или теми энергиями, которые он добывает, эманациями своей личности. Поэтому это получается существо такое же, как он сам. Огромное количество таких сущностей обитает вокруг нас. Есть специальные пространства, созданные различными магическими школами, где они просто кишмя кишат. До сих пор очень многие маги пользуются сущностями старыми, некоторые сознательные, некоторые несознательные, создают новые сущности. Но в большинстве своем среди сущностей есть разные. В принципе, есть сущности и достаточно чистые, достаточно высокие, есть сущности, которые помогают людям в механическом слое, и в астральном слое. Я имею в виду сотворение. Но большая часть все-таки сущности так или иначе связаны с нижними зонами. И это, конечно, огромное количество мусора, который человек за собой должен убрать. Но, значит, еще существует и огромное количество на тонком плане иерархии самого разного уровня, в самых разных слоях, которые помогают человеку на этом вот пути, и даже специально для этого, некоторые из них специально для этого созданы, и у них такая задача. Как работать с инвальдациями и внушаемостью? Значит, если человек внушаем или инвальдируем, это означает только одно, что у него сильное отклонение от 12-й пассивной зоны. Ведь поэтому надо работать с отклонениями, потому что иначе, значит, если, допустим, вы даже какую-то конкретную инвальдацию отследили и как-то от нее отсоединились, каким-то магическими способами, например, это можно сделать. Но если планета 12 пассивная у вас осталась, то, во-первых, наверняка гравитация еще выше крыши у вас, или наоборот, ниже было. Либо просто-напросто на место этой гравитации придет другая, и ну, то же самое внушаемое со стороны. Это работа с отклонениями. Значит, ну, взаимодействие поставленной цели и времени, я немножко не понимаю вопрос. Тут, ну, знаете, значит, в принципе, то, что я вот сегодня вам рассказываю, это, в общем-то, в основном, это проблемы, связанные с 19-й зоной. Поэтому вот это вот все относится к качеству, к выравниванию. Все эти проблемы, они решаются при выравненной 19-й зоне. Ну, мы с вами медитируем сейчас, естественно, будем на 19-ю зону. Но при выравнивании 19-й зоны надо иметь в виду, прежде всего, что самые большие опасности 19-й зоны не выровняются никакими усилиями до тех пор, пока человек не владеет своими желаниями, то есть пока не выровнена 17-я зона, и, конечно же, 12-я зона. Вот про 12-ю пассивную я сейчас сказала, но еще опаснее, естественно, в связи с того, что, о чем я сегодня говорила, еще опаснее 12-я активная зона. Еще опаснее энергия 12-я активная зона. Мне задают вопрос о солнечном затмении. О солнечном затмении я сегодня сказать не успею. Так, значит, 12-я активная. Значит, 12-я активная зона, ну, это, прежде всего, смысл 12-й активной зоны в том и состоит, что у человека очень сильная личностная воля, вообще очень сильная личностная структура, и вектор его личностной воли, по определению 12-й активной своей воли, вектор его личностной воли направлен туда, куда ему хочется, по каким-то причинам. Вот поэтому это просто, в принципе, человек, зараженный 12-й активной, хотя бы на чуть-чуть, для него вообще вот эта проблема возврата в целое, ну, проблематична с самого начала. Потому что его личная воля будет, его личное желание, его личное устремление будут этому все время противодействовать. Вот. Поэтому очень внимательно, это чисто практический момент, ну, на себя, конечно, трудно бывает в себе разобраться, но, по крайней мере, когда вы взаимодействуете с людьми, которые декларируют высокие цели, смотрите, как раз вот как бы тестируйте их на наличие 12-й активной, смотрите, насколько она у человека есть. Знаете, потому что это может оказаться очень серьезным препятствием. Вот, значит, ну и еще, раз уж зашла речь о 12-й активной, я скажу пару слов о фантомном материале черного солнца. Мы говорили немножечко о фантомности, значит, ну вот сейчас я конкретно о фантомном материале черного солнца поговорю, потому что он как раз фантомы воли. Фантомы черного солнца – это фантомы воли. Значит, фантомный материал черного солнца позволяет усиливать энергию воли. Воля человека получает дополнительную подпитку энергетическую. Но при этом эти энергии воли, ну, личностной или групповой, получают как бы такую дополнительную составляющую. То есть они не просто усиливаются, а добавляется еще некая составляющая, которая очень глубоко запрятана внутри, очень хорошо замаскирована и совершенно не контролируется сознанием. То есть человек этого не понимает. Он ощущает большую силу, он ощущает большие возможности, но не понимает и не знает, какой ценой это покупается. То есть к тому, что человек хочет сам, добавляется еще как бы некая определенная инвальтация. Ну, она может быть совершенно безличная, но это вот определенное качество, определенное свойство. И эти инвальтации, вот эту добавочную как бы, компоненту очень мало кто в состоянии отслеживать, очень мало кто в состоянии этим управлять. И через это, через эту вот составляющую, фантомы черного солнца начинают управлять человеком. И управление это идет именно в усилении его личностной воли, усилении его отрыва от целого. То есть человек не контролирует, во многом не контролирует свою волю, не контролирует свои желания и, по сути дела, не владеет собой. В принципе, человечество черными фантомами стало пользоваться очень давно и пользовалось, ну, просто на тот момент, когда люди стали, значит, работать в плотных слоях, в плотных энергиях, иначе просто так было с этим, иначе было не совладать с этими местами, с определенными пространствами, там необходима была очень большая плотность энергетическая, очень сильные энергетические воздействия, поэтому людям пришлось начать работать с этим фантомным материалом. Но, вот как я уже говорила, свойства черных фантомов состоят именно в том, что они человеком овладевают. И очень мало кто в состоянии с ними грамотно работать, то есть работать с ними как с инструментом. Или как с определенной спецодеждой, или как с определенным инструментом, чтобы не попасть к ним в рабство. Вот. Поэтому, значит, тоже вот, найти в себе вот эту вот составляющую фантом, выделить ее в себе и научиться ею управлять, это очень важная задача. Опять же, на этом вот этапе. Более того, до тех пор, пока человек не разотождествится со своими фантомами черными, он вообще привязан, именно за фантомные хвосты человек привязан к плотному миру. Вот. Так что вот это тоже такая очень важная фаза работы, но это, опять же, вся эта работа так или иначе происходит в рамках нашей основной основного вида работы, работа с отклонением. Вот. Так, уже пора нам с вами переходить к медитации. Значит, мы с вами сегодня проведем медитацию опять на две зоны. На 19-ю, как я уже сказала, и на 17-ю. Поскольку они между собой очень тесно связаны, ну, по сути дела, они об одном и том же. Значит, я хочу, чтобы вы в медитации поставили перед собой определенную цель. Целенаправленная медитация будет. Значит, а цель у нас будет такая. Посмотреть основную нашу цель. Ну, мы с вами декларируем, да, вот все время говорим об одном том, что наша цель – возврат к целому. Ну, сегодня, значит, опять я это тысячу раз повторю. Значит, я предполагаю, что поскольку вы достаточно давно ходите на мои занятия, то, значит, наши с вами цели совпадают, что вы тоже хотите возвращаться в целое. Так вот, давайте мы с вами попробуем в этой медитации посмотреть, насколько эта цель для нас реальна. Декларируем мы ее просто так, вот красивая такая цель возвышенная, или это действительно вот как бы реальная цель. Это первое, насколько реальна эта цель. Во-вторых, действительно ли вектор личной воли направлен у каждого из нас к этой цели? Вот этот момент посмотреть. Ну и интересно также посмотреть, кто сможет, ну или почувствовать. Когда я говорю посмотреть, это на самом деле для пожелателя значит только почувствовать, ощутить. Насколько, значит, посмотреть, насколько каждый из нас включен в поля общего волевого устремления. Потому что одно дело направленность личной воли как личной воли, а другое дело, когда личная воля уже способна как-то соотноситься с полями общего волевого устремления. Вот. Понятно, да? Значит, наши цели ясны, задачи определены. Так. Теперь 17-ю зону сверху вниз. Единица. Соло. Тер. сок, кот, терц, коп, тройка, сок, кот, терц, коп, четверка, сок, кот, терц, коп, пятерка, сок, кот, терц, коп, шестерка, сок, кот, терц, хоп, семерка, сок, кот, терц, хоп. Снизу 17-ю зону, семерка, хоп, терц, кот, сок. Шестерка, хоп, терц, кот, сок. Пятерка, хоп, терц, кот, сок. Четверка, хоп, терц, кот, сок. Тройка, хоп, терц, кот, сок. Тройка, хоп, терц, кот, сок. Двойка, хоп, терц, кот, сок. Единица, хоп, терц, кот, сок. 19-ю снизу, семерка, гром, е, агар, ар, ро. Шестерка, гром, е, агар, ар, ро. Пятерка, гром, е, агар, ар, ро. Четверка, гром, ен, агар, ар, ро. Тройка, гром, ен, агар, ар, ро. Двойка, гром, ен, Агар, Ар, Рон, единица, Грон, Ен, Агар, Ар, Рон. Возвращайся потихонечку.